Глава 34. Граница ночи. Часть 3. Вчера Дарлин увезли пони из Министерства мира. Скорее всего, она сейчас в Мейнхэттене в центре по лечению стрессового расстройства военного времени. Мне удалось достать месячный проездной на Линию Луны. Теперь смогу проведывать ее каждый день. Сегодня выпал первый снег. Зима приносит свои проблемы в торговый центр. Теперь я занимаюсь уборкой снега с тротуаров и крыш, а также посыпаю дорожки солью, чтобы никто не подскользнулся. У кофеен бизнес идет в гору, другие же магазины страдают от сезонной потери клиентов. Только постоянные покупатели не страшатся снега. Поймала пару хулиганов, рисующих порочащие принцессу Луну вещи на заднем дворе солнечных пузырьков. Один из преступников пытался сослаться на СРВВ, как на причину, побудившую его к таким действиям. Это меня просто взбесило. Член моей семьи действительно страдает от этого расстройства. Я устала смотреть на то, что пони используют синдром стрессового расстройства военного времени как оправдание для своего плохого поведения. Поэтому, когда второй ублюдок наставил на меня баллон с краской, я наконец получила шанс использовать электропогонялку. Его все еще трясло, когда прибыла полиция. Весь день потратила на составление отчетов. Гребаный пудель мисс Везер помочился на мою ногу, пока я разговаривал с офицером. Мне по-настоящему захотелось и этого маленького монстра ткнуть шокером. Как только запись закончилась, я неспешно направилась к столику, где Вильет Ремеди и Каламити все еще болтались с местными пони. Торговец закончил трапезу и уже раскладывал спальный мешок прямо у разбитой витрины магазина комиксов, зажаждал между прачечной и кондитерской. Я узрел еще один плакат «Кобыл-мечниц» прямо над пустыми полками. В пятый раз уже в этом году сгорел этот треклятый водный фильтр. Честно говоря, думаю, эта хреновая хреновина просто безнадежна. Мы постоянно его латали, чинили и надежно скрепляли скотчем. Но что есть, то есть, рассказывала Эмеральда Файер Каламити. Когда он окончательно скопытится, я даже не знаю, что будем делать. Мы уже пытались договориться с остальными рейнджерами, чтобы они позволили нам воспользоваться их водным талисманом. Но нам отвечали только потоками свинца.
«Погодите-ка!»
Я взглянул на темный силуэт Бриклинского креста. Немногочисленные огни освещали затененный пирс, который возвышался над водной гладью, немного ниже по течению от арбы. Повернувшись к Силхузу, я спросила.
«В ту часть моста встроили водный талисман?»
«Нет», — с легкой насмешкой ответил Силхуз. «Но старейшина Коттедж привез несколько штук после своего налета на больницу Министерства мира недалеко от Города Дружбы».
«Города Дру?» Я прервалась. «Минуточку. Их было несколько?»
«Да. Даже тогда, думаю, он уже имел на них планы».
«Вашу мать!» — закричал дедуля Реттл с чердака. «Вы, мудаки, все еще здесь? Проваливайте из арбы, пока не поздно!»
Эсмеральда Файер сделала фейс-хуф. «Никто не желает его заткнуть?» Несколько пони, включая одноглазую кобылку молочного цвета, убежали.
«У меня ружье!»
Не обращая на него ни внимания, я обратилась к Эсмеральде Файер.
«У них несколько водных талисманов, и они не дали вам чистой воды?»
Мысленный туман рассеялся, сконцентрировавшись в смертоносный пучок. Зеленая пони с миленьким пламенем в качестве кьюти-марки над клеймом арбы закивала. «Нам особо нечего предложить. Радигаторов становится все меньше, но то, что у нас все же есть, мы готовы менять на чистую воду». Во мне уже закипала ярость.
«Да почему вообще вы должны ее покупать? Это же вода! Она жизненно необходима!»
Стилху встал на дыбы, а Каламити подпрыгнул.
«Эй, Литл Пип!»
— заржал Каламити, подлетев ко мне. «Что плохого в том, чтобы продать нужные вещи, если есть хорошая возможность?» И торопливо прошептал. «Ежели помнишь, народ здесь живет, продажи мяса!» Стилхус тихо заржал себе под нос.
«Эпплджек продавала яблоки. Тебе что-то не нравится?»
Я остановился, похватившись. В стойле все жизненные потребности представлялись стойлом. Необходимая еда, питье, место для проживания, даже одежда. Кроме того, все обеспечивались работой согласно особым талантам. Мы платили только за предметы роскоши. Либо пособием, выдаваемым смотрительнице, либо деньгами, полученными от прибыльных хобби. Но то, что годилось для стойла 2, не годилось для эквестрийской пустоши. Тем не менее, я не могла не злиться на отказ стальных рейнджеров.
«Это совсем другое», — настаивал я. «Вы говорите о пони, которые работают за то, что они продают. А пони, которые, охотясь, рискуют жизнью и конечностями. Даже садоводам приходится потрудиться, чтобы вырастить овощи. Но стальные рейнджеры... Это же водный талисман. Он свободно обеспечивает водой. Они ведь даже не создавали его, просто украли.
Подобрали, коротко поправил Каламити.
Ладно, подобрали. Будем считать, что и они потрудились, чтобы достать его. Но это не значит, что они не должны поделиться, сказала я, все повышая голос. Внезапно в моей голове всплыла эта дурацкая песня. Нужно делиться, договориться. Это верный совет, чтобы найти решение свет. Я терпеть не могла этот мотив, но в то же самое время слова просто потрясли меня своей мудростью. В стакане у Сэнди Шора была чистая дождевая вода. Но что дальше, когда ее запасы подошли бы к концу, а водный фильтр по-прежнему не желал бы работать? Я убила отца бедного же ребенка. Меньшее, что было в моих силах, это позаботиться, чтобы, блядь, вода, которую он пьет, не была отравлена. Теперь это могло быть моим долгом перед малышом. Я оставалась ему должна еще гораздо-гораздо больше.
«Литл Пип», — осторожно спросил Вельвет Ремеди, — «о чем ты думаешь?»
«Пакуйте старейшины коттеджа», — рявкнула я Стилхузу.
«Раз уж я лидер группы, то, блядь, собираюсь вести ее.
Мы выдвигаемся к Бриклинскому кресту. И в этот раз мы не отдадим старейшину им бесплатно. Мы его обменяем».
Стилхуз заржал.
«Учитывая случившееся днем, думаешь... Им так уж нужен собственный старейшина?» Он подошел ближе. «Я думал об этом весь вечер, Литл Пип, и уверен, они надеялись, что его смерть будет на наших копытах. Или, по крайней мере, так можно было бы заявить, не встретив серьезного сопротивления. Мертвый он был бы мучеником, погибшим за их правое дело. Живой же старейшина, без конца посылающий стальных рейнджеров на смерть в руины Контрлота. Старейшина, чье руководство привело Манхэттенское отделение к развалу, из-за его потуг во что бы то ни стало захватить стоило 2,29.
Я не отводил от него взгляда, осмысливая услышанное.
«Считаешь, они снова нападут?»
«Вероятно».
«Хорошо», — прошипел я.
«Литл Пип», — ахнула Вильвет Ремеди.
Я повернулся к ней.
«Не я начала это, но я это закончу. Мы уйдем с Бриклинского креста только с водным талисманом».
Я нахмурился.
«Даже с двумя. Еще один возьмем для стоила 29».
Каламити мотнул головой.
«Литл Пип, подумай как следует! Ты подпишешь Арби смертный приговор!»
Я отшатнулся, пораженный его словами.
«Сейчас стальным рейнджерам, да и ее жителям нет никакого дела. Дашь им водный талисман, дашь рейнджерам повод сунуться сюда. И ты знаешь, какими методами они заберут желаемое».
Я поморщился, подумав об атаке стальных рейнджеров на стойло 2.
«Я не забыла!»
Вельвет Ремеди съежилась. Ее мягкий голос был все еще немного хрипловатым.
«Литл Пип, я знаю, откуда это исходит. Часть моего сердца тоже хочет отомстить за них, но это неправильно».
«Нет!» — топнула я. «Я считаю, что это правильно. И считаю, что уже пора».
Я посмотрел на своих друзей. Они глядели на меня с беспокойством. Может быть, даже со страхом.
«Я пойму, если вы не захотите пойти со мной на этот раз. Я не стану относиться к вам хуже».
Ксенит держала язык за зубами, как и все предыдущие годы. Не произнеся ни слова, она стала сбоку от меня. Каламити встряхнулся и расправил крылья. «Не говорил, что не пойду. Все, что я хочу сказать, это что нам надо действовать с умом. Отсюда, не так далеко до города Дружбы. Отвезем первый талисман туда, и Вельвет уговорит их на такую сделку, чтобы у пони Арбы были права на воду». Я кивнула. План Каламити звучал гораздо лучше, чем мой.
«Так ты в деле?»
«Так как же!» — ухмыльнулся Каламити. «Думаешь, я просто так прошлепил очередное твое приключение? Малая ныл, что не хочу отсиживаться в стороне?» Вильвет Ремеди сделала фейс-хуф.
«Кто-нибудь должен остаться с Пейрлайт», — начала она. Потом вздохнула. «Но вас же там убьют без меня».
Она строго посмотрела на меня.
«И мне все это не нравится. Вести переговоры буду я. Не думаю, что сейчас кто-либо из вас дипломатически настроен по отношению к стальным рейнджерам».
«А ты?» — спросила ее Каламити.
«Тоже нет», — призналась Вильвет. «Но в отличие от вас, я могу притвориться».
Сегодня провела время с сестрой, заполняя заявки на место в одном из убежищ Стоилтек. Первоначальный взнос съел большую часть моей зарплаты, но это будет стоить потраченных усилий, чтобы на одно беспокойство моей сестры стало меньше. С тех пор, как забрали Дарлин, сестренка как будто ускользает от меня. Думаю, она пила, хотя в ее дыхании я ни разу не почувствовал ничего подозрительного. В этом месяце я навестила Дарлин дважды. Она определенно выглядела лучше, и к ней возвратилось хорошее настроение. Что бы Министерство мира ни делало с ней... И это, кажется, работает.
Она почти вернулась в норму. Вот только я заметила в ней что-то не то. Она, кажется, стала забывчивой. Я спросила о вечеринке в честь ее дня рождения, но в ответ она промолчала и потом сказала, что не помнит о ней. Сотрудница, с которой я поговорила в больнице, сказала, что временная потеря памяти — это побочный эффект ее лечения. Хм, честно говоря, я была так рада увидеть улыбку племянницы, что не придала этому значения. Повстречалась с одним из тех маленьких хулиганов, застуканных мною за распылением краски пару месяцев назад. Он прилично выглядел, был одет с иголочки, с роскошно расчесанной гривой. Он остановил меня, чтобы поблагодарить за то, что я наставил его на путь истины. Я была так ошарашена, что только ответила, что мне было приятно это слышать. На вопрос, как дела у его приятеля, он отвел взгляд, говоря что-то о том, что старается не попадать под плохое влияние. Хм. Ситуация в торговом центре становится все интереснее. Мистер Бинс и Ямоко Джо возобновили свои рекламные войны. На прошлой неделе я ожидала получить очередной нагоняй от мистера Бинса за то, что Ямоко смонтировал ту подговаривающую копытоприкладству вывеску с горячими и пылкими близняшками эспрессо и латте в кафе Starbucks. Но, казалось, это забавляло его. Почему? Выяснилось вчера, когда на чашке Явы засияла новая вывеска. Конечно, она была не столь горяча, как у конкурента, но она была огромна. На глаз процентов на 20 больше, чем у Старбакса. Все было выкрашено в патриотические цвета с изображением принцессы Луны в углу с одобряющим призывом к публике. Лучшее средство для тонуса на всю ночь. Я задалась вопросом, имел ли он разрешение, чтобы использовать образ Луны. Ямоко Джо потратил большую часть дня, пытаясь убедить меня, что новая вывеска чашки Явы слишком уж большая, что она не отвечает нормативам, да и вообще приближается вьюга и все сметет. Я сказала ему, чтобы он писал свои жалобы в районный департамент. Солнце уже клонилось к закату, когда небесный бандит подлетел к чернеющему силуэту Бруклинского креста.
«Ух, блин!» — крикнул Каламити, резко потянув в сторону, так как на нас нацелилось полдюжины турелей.
Не успели они открыть огонь, как Вельвет Ремеди уже накинул на Каламити магический щит. В следующее мгновение воздух наполнился шквалом пуль и разноцветных лучей. Я сконцентрировалась, мой рог засветился в то самое время, как Вельвет Ремеди создавала над нами свою защиту. Свет моей магии замерцал вокруг каждой турели Бруклинского креста, именно вокруг каждой, а не только тех, что стреляли по нам. На всякий случай я расширила поле также и на роботов-стражей, которых видела на мосту. Каламити танцевал в небесах, стараясь уберечь небесный бандит от значительных повреждений и закрывая нас своим телом от огня орудий. Щит вокруг него принимал на себя так много выстрелов, что он походил на фейерверк. Я усилила концентрацию, работая так быстро, как только могла. Я знала, я способна это сделать. Я, по сути, уже проделывала подобное. Буквально вчера, ползая под небесным бандитом, заменяя спарк батареи. У меня были необходимые знания, это было легко, но требовало больше времени, чем я предполагала. Щит Каламити ослаб, поток пуль пробил его и прошелся вскользь по боку Пегаса, оставив раны, хоть и не глубокие, но многочисленные. Он взвыл. Тут же мы опустились на несколько метров из-за того, что он ненадолго забыл о полете. Каламити расправил крылья и поймал воздух вновь, как только Вельвет Ремеди набросил еще один щит, так быстро, как только могла. Все турели отрубились одновременно. Я вскрыла телекинезом энергоблоки и вытащила спарк батареи, а они отключились, как робота-стражи. Я нахмурилась, левитируя несколько десятков спарк батарей к небесному бандиту. Я хотела оставить стальным рейнджерам все шансы поступить правильно. Но если сегодняшний обмен был первым страйком, тогда это номер два. Каламити поднял нас в воздух и пошел на посадку.
Сегодня моей сестренке пришло письмо из Стоилтек. Она рыдала над ним, когда я вернулась с работы. Меня приняли, ее нет. Мне прислали специальный передатчик. Как только на него поступит вызов, я отправлю Стоило-34. Согласно письму, передатчик является моим пропуском, и его настоятельно советуются не терять. Я предложил его и, соответственно, свое место в стойле сестре, но она отказалась. Сказала, что в любом случае никуда не уйдет. Если объявят тревогу, она попытается найти Дарлин. Большую часть вечера я провела в мольбах и уговорах, а сестра в это время напивалась до беспамятства. Я до полуночи рыдала и пыталась убедить себя в том, что все это на самом деле не имеет значения. Все равно стойло никому не понадобится. Зебры ни за что не посмеют использовать мегазаклинания в качестве оружия. Это будет означать верную смерть как нашу, так и их самих. Осталось только в это поверить. Работа стала для меня самым желанным временем дня, что нисколько не радует. Хоть я и не думаю, что так будет продолжаться долго.
Starbucks по-прежнему переманивает к себе клиентов в чашке Явы, и мистер Бинс уже начал отчаиваться. Сегодня он добавил в свою кофейню новый торговый автомат «Амма Эмпориум» от «Огненных подков». Теперь вы можете купить порцию кофеина и патроны в одном месте. Ни к чему хорошему это не приведет. Как только мы приземлились, Вивет Ремиди наскоро создала перед неместным бандитом щит, разместив его между останками нескольких повозок, и только после этого вышла наружу. К нам на полном скаку приближалось несколько стальных рейнджеров. Из боевого седла одного из них вылетела ракета и врезалась в щит, который тут же исчез, лишний раз напомнив об ограниченности магической силы нашей единорожки. «Приветствую, стальные рейнджеры!» — сказала Вельвет, магически усилив свой голос. «Мы пришли с миром для переговоров о безопасном возвращении вашего уважаемого старейшины!» Я была готова простить им ракету. Но если бы они выстрелили в Вельвет после ее приветствия, это был бы уже третий страйк. Стальные рейнджеры сбавили скорость до рыси. Они не стреляли. По крайней мере, пока. «Бреклинский крест является собственностью стальных рейнджеров!» — крикнула одна из них. Голос был усилен ее броней. «Немедленно покиньте эту территорию! Все переговоры будут позже!»
«Я знаю, что это за место, рыцарь Реверсид!» — заявил Стилхуфс, выходя из фургона и становясь рядом с Вельвет. «А вам не помешало бы знать свое! Вас удостоили присутствием два старейшины, и один из них к вам обращается!»
«Звездный паладин Стилхуфс?» — спросила кобылка-рыцарь, явно узнавая характерный голос Стилхуфса. Она запнулась, несколько секунд переминалась с копыта на копыто. «Мы больше не признаем ваш авторитет, вы предатель!»
«Нет, я приверженец идеи министерской кобылы, служитель истинной цели рейнджеров», — спокойным голосом ответил Стилхуфс. «А ты, рыцарь Реверсид, едва завершивший инициацию салага. А ну, зови сюда главного!»
«Это я и есть, сэр!» Стилхуфс помолчал, потом беспристрастно сказал.
«Ты шутишь?»
Стальные рейнджеры не сводили с нас взгляда. К трем стоявшим присоединилась еще одна троица. Я заметил еще двоих, вышедших на каменные арки и занимавших снайперские позиции. Голос Стилхуфса выдавал его неверие.
«Ты ведь шутишь, да?»
«Нет, сэр!» — ответил рыцарь Реверсид, неуверенно принимая боевую стойку. «И боюсь, я вынуждена просить вас покинуть территорию!»
«Вижу, ты боишься, рыцарь Реверсид», — сказал Стилхуфс. «Мы доставили сюда старейшину Кота Чиза, которого намерены вернуть вам в обмен на два находящихся у вас талисмана. После этого мы покинем Бреклинский крест. Никак не раньше!»
Вельвет Ремиди было заметно некомфортно. Уже было ясно, что ее намерения самой вести переговоры растворились как дым. Я активировала лум и достала снайперскую винтовку, отметив целями двух пони на снайперских позициях. Даже с моим умением и заклинанием прицеливания попасть в кого-либо из них было бы весьма сложно, но я хотя бы могла прижать их на время. Стальные рейнджеры выглядели настолько опешившими, насколько для них это было возможно, учитывая, что все они были полностью скрыты броней. «Простите, что?»
«После столь недостойного поступка паладина Амарант при предыдущем обмене вам еще повезло, что мы просим так мало за возвращение вашего старейшины», без колебания пояснил Стилхуфс, «в которого тогда стреляли ваши же пони. Так что будь поаккуратнее со словом «предатель».
Чуть помедлив, рыцарь Реверсид сделал шаг вперед. «Вы же знаете, что мы не можем выполнить такие требования. Запрос отклонен. А теперь убирайтесь из нашей цитадели!» Два угрожающе смотревших на нас легких пулемета, встроенного в боевого седла ее брони, щелчком перезарядились. Но на луме она все еще была не враждебной. Блеф.
«Так вы действительно собрались атаковать старейшину с 200-летним боевым опытом и командой героев пустоши, победивших дракона?» — предостерег Стилхуфс. «Не потянете!»
«Я не могу дать вам водный талисман, а уж тем более два!» — бросила она в ответ. «Ваше предложение абсурдно! А еще вы нарушаете нашу границу!» Такие интонации обычно предвещают провал мирной операции, однако на Луме пока еще не было красных меток. Все еще можно было решить словами. Я начинала всерьез на это надеяться. Мне было невдомек, насколько сильно потери в стойлах 2 и 29 сократили Мейнхэттенское отделение стальных рейнджеров. Сегодняшнее столкновение, должно быть, окончательно лишило их руководящей верхушки. Остались лишь рыцари, поставленные охранять крепость, и, возможно, кучка псов. Но не эти пони нападали на стойла 2. И не они стали по нам стрелять сегодня ранее. И даже в воде для жителей Арба отказали не они. Бух! Один из снайперов выстрелил в Стилхуза. Тот рыцарь даже не был красным на локаторе. Думаю, это была случайность. Пуля ушла рикошетом от магической силовой брони Гуля и угодила в Вельвет Ремеди. Взвизгнув, та упала, и кровь из раны стала заливать ее кьюти-марку Соловья. И все покатилось в тартарары.
«Прекратите стрелять в нас!» — крикнул я. «Сдавайтесь!»
Два единорога писа паниковали. Учитывая вой сирен и взрывы снаружи, я не была удивлена. Один из них сосредоточил слепящее заклинание, которое заполнило всю лестницу мельтешащими огнями. Я крепко зажмурилась и вслепую выстрелила в них отравленными дротиками, не желая убивать этих пони. К сожалению, они не проявили в ответ подобного желания. Треск молнии прорезал воздух, заставив волосы на моем теле встать дыбом и заполнив пролет запахом озона. Я поднялась выше по лестнице, прижимаясь к стене, почти запинаясь о ступеньки. Один из единорогов владел боевым заклинаниями. Я снова выстрелила, надеясь, что если в них не попаду, то хотя бы не подпущу ближе. Два водных талисмана, за которыми мы пришли, болтались на цепочке на моем роге. Это были поразительно маленькие вещицы, не больше какого-нибудь очередного кричащего яркого ожерелья. Огромные сапфиры в центре их золотой решетчатой конструкции излучали прохладную энергию, но в целом были ничем не примечательны. Я храбро ворвалась в внутренние комнаты причала и взялась за сложнейший из всех замков, которые когда-либо взламывала. Но мое относительно бесшумное вторжение было провалено, когда включилась сигнализация. Я чувствовал холодный бриз и отчетливо слышал звук автоматического гранатомета Стилхуза, сражавшегося с рыцарями, обладавшими лишь долей его мастерства, но столь же огромной огненной мощью. Когда я прошмыгнула внутрь Брыклинского креста, Каламити вертелся в воздухе, сражаясь с двумя оставшимися охранными танкороботами, с теми, которых я пропустила. Еще одна молния прорезала воздух и ударила меня прямо в грудную клетку. Мое тело скрючилось от сильной боли. Моя магия лопнула, и оружие кувырком покатилось по ступенькам. Я покачнулась, задыхаясь, и выпала в окно. Свободное падение длилось всего лишь секунду, но достаточно долго, чтобы пони в моей голове решила, что я лечу навстречу смерти. Затем я ударился в металлическую балку. Я открыла глаза, моргая, перед глазами все плыло и мелькало странными цветами и формами от слепящего заклинания. Я лежала на одном из нижних слоев, которые формировали решетку под Брыклинским мостом, глядя вверх на нижнюю сторону дороги. Холодный ветер дул на меня, неся первые капли ливня. Я посмотрела вниз и тут же пожалела об этом. До земли было охрененно далеко! Ладненько. «Будь очень тихой. Просто левитируй себя обратно в окно», — сказала я себе. «И нет проблем». Два единорога писа появились в окне надо мной, их рога светились. Сгустки магической энергии возле одного из них начали превращаться в жуткие кинжалы. Я выхватила малый макинтош, скользнула в ЗПС и дважды выстрелила. Каламити взмахнул крыльями, и небесный бандит оторвался от Брыклинского креста. Остальные из нас забились в пассажирский фургон, после сегодняшнего больше походивший на решето, чем на транспорт. На следующей же остановке, настоял Каламити, мы должны были заковать наш небесный бандит в броню, пока от него еще хоть что-то осталось. Ксенит склонилась к Вельвет Ремеди, тяжело дышавшей во сне. Пуля застряла у нее в боку, и всю битву Вельвет ее выковыривала, в то время как Ксенит расходовала лечебные зелья и зебринские припарки по мере необходимости. Теперь Вельвет была вне опасности, однако потеряла много крови и нуждалась в отдыхе. Только двое из Брыклинского креста сдались. Мы позволили им уйти на одной из лодок. Я наблюдала, как кран опускала их, и вздрогнула от боли, осознавая, как мало пони было в лодке. Мы раздели павших рыцарей, писцов и послушников, всего 14 пони, и соорудили погребальный костер. Они заслужили это. Я подумала, не займут ли теперь отступники Брыклинский крест. Мы собирались отдать наши водные талисманы городу дружбы, и стоило 29, но сперва нам нужен был отдых. Пони Арбы предложили нам убежище, и мне не терпелось воспользоваться их приглашением. Свет погребального костра танцевал в небе. Будто явившись на зов, над ним показались росчерки зелено-золотого, кружась и делая пируэты в пламени. Я включила последнюю аудиозапись, которую мне удалось восстановить, пока мы летели во тьме. Этим днем я очнулась в госпитале. Судя по всему, я провалялась в хирургии 2 дня. Повезло еще, что фирма, увидев, как я получила травму на рабочем месте, оплатила большую часть расходов. Я приняла звонок от мисс Везер, которая исступленно вопила об убийстве. и бросилась в магазин так быстро, как могла, сказав ей, чтобы она отправила сообщение с терминала в полицию. У нас прошлой ночью был грандиозный шторм, и когда я туда попала, прачечная «Солнечные пузырьки» представляла собой хер пойми что. Оказалось, Ямоко Джо был прав насчет этой огромной блядской вывески мистера Бинса. Гребанная штуковина свалилась этим утром, через 3 часа после окончания шторма, проломив крышу «Солнечных пузырьков». Жертвой убийцы, как оказалось, стал хренов пудель мисс Везер. Она кричала и визжала на мистера Бинса с такой багровой мордой, что я думал, она взорвется, заявляя, будто именно он убил ее бедного маленького ходячего засранца. Как будто это именно он запустил проклятую собаку в прачечную, пока она вышла за тортиком. Не могу сказать, что я не смеялась. Я даже не заметил, как эта безумная рогатая старуха достала пистолет. Я все еще не уверен, на самом ли деле она стреляла в меня, или пуля предназначалась мистеру Бинсу, или у нее просто сбился прицел. Мне сказали, что полиция взяла ее под стражу. Пока я была в операционной, сработал мой радиоприемник Стоилтек. Я пропустила звонок, но ничего страшного. Согласно сообщению, это просто что-то вроде теста, как те учебные пожарные тревоги в школе. Я решила не упоминать это при сестре. Она и так уже слишком беспокойна. Сестрица сейчас здесь и выглядит более печально и взволнованной, чем когда-либо. Думаю, она не спала. Я сказала ей, что все врачи говорят, что я буду в порядке, оклемаюсь, буду как новенькая еще до конца недели, но не думаю, что она действительно слушала. Меня подстрелили, и это, кажется, все, на чем она могла сосредоточиться. Что ж, на этом и еще кое на чем. Как оказалось, пока я была у хирурга, пони из Министерства морали нанесли ей визит. Согласно словам сестрички, они задавали разные вопросы о Дарлин. Странные вещи, как то, что она сказала на своем дне рождения, и о ее стажировке в прошлом году в 4 звездах. Сестра съезжала с катушек. Думаю, она умирает. Я видела нечто подобное раньше. Хоть мне это и не нравится, думаю, пора звать Министерство мира. Они кажутся единственными, кто способен бороться со стрессовым расстройством военного времени.
«Ну и где все?» — спросила я, выбегая из небесного бандита. «Есть кто?»
«Поздно уже», — произнесла Ксенит. «Они, наверное, все уже спят». И я кивнула. Пока шла битва на Берклиском кресте, спустилась ночь. Я осмотрелась. Все магазины были закрыты, но между досками, прибитыми к окнам Старбакса, пробивался свет. Я хотела пойти посмотреть, но решила, что не хочу вламываться в чей-либо дом. Вместо этого я отправилась к магазину комиксов, передняя стена которого обрушилась. Я слышала храп торговца, но сама была такой уставшей и эмоционально вымотанной, что могла бы спать и при звуке перестрелки. Я не была хорошей пони. Я хотела быть хорошей пони. Я старалась быть хорошей пони, но сегодня...
«Эй!»
— прошипел мне голос из темноты. Я повернулась и увидела дедулю Реттла, прятавшегося в тени. Я осмотрелась в поисках дробовика, под которым подразумевалась палка. Вместо этого я заметила красные отметины над его задними копытами. Мне хорошо были знакомы эти отметины, означавшие, что он носил кандалы. Причем совсем недавно. Мои брови поднялись в тревоге.
«Тссс! Они не знают, что этот старик еще может взломать замок», — сказал он мне, сообразив не только, что я увидела, но и какие выводы сделала. «Ты и твои друзья! Удирайте из Арбы! Это нехорошее место!»
Я моргнула.
«Что ты имеешь в виду? Они показались мне очень хорошими».
«Загляни в подвал, если не веришь мне. Но не говори, что я тебя не предупреждал».
«В подвал? В Быстропомощи? Где они держали тела, которые собирались похоронить завтра?» Я почувствовала внезапное, ужасное, тянущее ощущение внутри. Дедуля Реттл нервно обернулся.
«Сваливайте отсюда! Послушай меня, сваливайте!»
Затем он захромал обратно в тень. Я хотела последовать за ним, но развернулась и тихо поскакала в Хелпингхуф. В Быстропомощи Хелпингхуф было 3 пони. Они болтали рядом с посудой с тушеным мясом, курили и играли в домино. Они выглядели как семья, одна из них была кобылка не старше жеребенка, только что получившего кьюти-марку. и заметила я метку Арбы. А также они походили на охрану. Как бы там ни было, они не увидели, как я проскользнула внутрь. Замок на двери подвала был необычайно дорогим для такого бедного городка, как этот. Не то чтобы я не понимала, что они его могли подобрать где-нибудь, но ожидала, что такую ценность продали бы в течение их прошлого плохого года. Но все же это был самый простой замок, который я вскрывала за тот вечер. Меня сразу же поразила вонь, сопровождаемая гулом мух. Впрочем, я ожидала найти трупы. Я беззвучно закрыла за собой дверь и осторожно сошла с крыльца, включая фонарь на своем пип-баке. Два талисмана воды тихо чокнулись вместе, все еще свисая с моего рога. Один из них я раздобыла для этого города, рискуя своей жизнью и жизнями моих друзей, убивая пони, которых не хотела убивать. И самозащита не делала их менее мертвыми. Дзиньк! Дзиньк! В подвале была скотобойня. Плитка на полу была забрызгана и как будто измазана кровью, свежей и совсем старой, стекающей к решетке канализации, вмонтированной в центре. Тела пони лежали на столах. Они были не просто вскрыты, но разрезаны на части. Освежеванные и выпотрошены, мясо отдельно, я узнала как мертвых из Арбы, так и бандитов. Останки еще большего числа пони были свалены в бочки в углу. За бочками стояли холодильники. Они вытянулись в линию, как солдаты, одетые в чисто белую форму, не считая мест, заляпанных кровью. Дрожа, я приблизилась к одному из них, по коже пробегали мурашки при каждом шаге по липкому мокрому полу. Я потянулась, чтобы открыть первый холодильник телекинезом, чувствуя ужас, прикасаясь к нему даже магией. Он был заперт, как, впрочем, и другие. Это меня не остановило. Я отомкнула первый и приготовилась. Распахнув дверь, я увидела мясо. Пошатываясь, я отвернулась. В поле зрения попал череп пони на стене, рядом с лестницей, там, где я не могла видеть его раньше. Череп был прикреплен к доске. Под ним кем-то было выпаяно слово «Единство».
«Мы будем сплочены, как единое целое, разве не так? То был плохой год, и мы нашли в нем хоть какое-то утешение».
«Они съели его!» — осознала я. Мой разум балансировал над темной границей ночью. Они убили проповедника и съели его! Дзиньк! Дзиньк! Черный жеребец, бывший отцом Сэнди Шора, лежал на одном из этих столов. У него были выломаны ребра и вырезано сердце.
«Это метка Арбы. Мы получаем такую после того, как съедим сердце своего первого убитого».
«Но я убила отца того же ребенка. И, разумеется, не собиралась...» «О, богини!» Я ощутила внезапное и жестокое недомогание, доковыляла до стены, давясь рвотой, пытаясь очистить себя от каждого оставшегося кусочка вечерней трапезы. В висках снова застучало, я почувствовала головокружение, свою контузию. «И я убивала ради этих пони!» Я вздрогнула, и мой желудок снова вывернуло. Затем я стала отплевываться, пытаясь избавиться от этого привкуса во рту. Мне хотелось даже прополоскать рот антирадином. Водные талисманы столкнулись вместе. Дзиньк! Ощущение болезни прошло, оставив во мне только чувство жестокости. «Так вы, суки, каннибалы!» Вломившись в быстропомощь, прорала я, хватая телекинезом троих пони и начиная их душить. «Вы тут совсем ебанулись! Вам мало того пиздеца на пустоши решили добавить?» Мать семейства, та самая абрикосовая кобыла, собиравшая тела, левитировала было со стола нож, но я выбила его своей магией. «Вы, больные уроды, скормили же ребенку его собственного отца!» Гнев заполнял мой рассудок. Младшая кобыла уже теряла сознание, но двое еще сопротивлялись. Отец пытался легнуть меня, хотя я была на другом конце комнаты. Ему удалось лишь опрокинуть стол, раскидав домино и жаркое из пони по полу. Под крышкой стола была пристегнута винтовка в чехле. Сосредоточившись на столе, абрикосовая кобыла направила его на меня для выстрела. Бах! Я ощутила столкновение пули с броней, оставившей лишь сильный ушиб. Было больно, но я не позволила себе даже поморщиться. «Где же ребенок?» — прорычала я. Я должна была его найти, чтобы спасти из этого места его и любого другого, кого еще можно. А вот насчет остальных... Отец указал ослабевшим копытом в сторону Starbucks.
«Благодарю.
— прошипела я, доставая зебринскую винтовку. Я бросил их горящие тела и побежал к двери. Из темноты на меня кто-то налетел. Я направила винтовку в его сторону, но, узнав торговца, приостановилась. «Я слышал выстрел!» — спросил пони-торговец, выглядевший взволнованным. «Бандиты вернулись!» Я секунду смотрел на него испытующе, а после низким и угрожающим голосом спросила. «А ты знал?» Торговец замер, осмысливая ситуацию.
«Знал что?»
«Что арба полна каннибалов! Что ты на самом деле покупал у них мясо пони! Ты это знал?»
Торговец побледнел, ему стало заметно нехорошо. Он пошатнулся изо всех сил, стараясь устоять на копытах. Вполне сойдет за ответ.
«Посмотри в подвале!»
Я указала туда, откуда только что вышла.
«Только учти, там по пути пожары трупы. А потом иди расскажи всем, кого встретишь, что ты там увидел!»
Я повернулась в сторону Старбакса, сквозь забитые окна которой еще пробивался свет. Было слышно, как мои друзья бежали ко мне, но я не обращал на них никакого внимания. Твердой поступью я шествовал ко входу кофейни.
И вся праведная ярость самой преисподней следовала за мной.
С вами Диджей Пон 3, и должен сказать, я не знаю, что и подумать, дети мои. На протяжении недель я рассказывал вам о героических подвигах обитательницы Стоила, нашей героини Эквестрийской пустоши, нашей дарительнице света в эту темную пору, но сегодня еще одно поселение Мейнхэттена замолкло. Арба мертва. До меня дошли сведения, что в городке населением в 30 пони были убиты все жители. И я даже не знаю, как это сказать, дети мои, но... Но похоже, что обитательница Стоила имеет к этому непосредственное отношение. Свидетель из Брыклинского креста сообщил, что видел, как она начала стрелять в жителей общины Арба. Так вот, дети мои, я не желаю в это верить. Я не желаю верить в то, что наша героиня обратилась против нас. В этой истории просто обязано быть что-то еще, чего я пока не знаю. И если у вас есть хоть какие-то подробности произошедшего, пожалуйста, свяжитесь с моей помощницей Хамейдж в башне Тенпони. Хоть что-нибудь. Я понятия не имею, что пошло не так и почему. Но не остановлюсь, пока не найду и не узнаю причину. А когда узнаю, то узнаете и вы. С вами был Диджей Пон 3, несущий вам правду, какой бы горькой она ни была. Заметка. Максимальный уровень.